Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в воскресенье, 19 апреля, время 21 час 4 минуты в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Я рад всех приветствовать наших зрителей, их уже почти 1500. Просьба, пожалуйста, сразу же размещайте ссылки на этот эфир, мой монострим, с ответами на вопросы зрителей своих аккаунтов в социальных сетях и группах, ну и, разумеется, ставьте лайки этому эфиру обязательно, просто обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и, собственно говоря, как обычно, поскольку это мой как бы монострим, то если есть возможность, помогайте нашему каналу. В описании к этому видео, как и к каждому видео, и в опции «О канале» на странице нашего канала есть ссылки на финансовые площадки, где вы можете финансово помогать и работе нашего канала. Но если нет такой возможности, такое часто бывает, то, пожалуйста, просто подписывайтесь на канал и размещайте ссылки. Ну, я сегодня буду стараться ответить как можно большее число вопросов, так что если вам интересно на какие-то темы поговорить со мной, то помечайте, конечно, как обычно, значком, там, знак вопросительный, восклицательный, как-то так, чтобы я видел, что вопросы обращены ко мне. Я постараюсь максимально ответить. Это касается работы канала, общих политических новостей, возможно, каких-то специальных новостей, моей работы в парламентской ассамблее Совета Европы как участника платформы российских демсил. Все что угодно, пожалуйста. Тем более, что это происходит накануне начала работы сессии ПАСЭ, куда я собираюсь скоро отправиться, поэтому здесь уместны вопросы и по этой теме тоже. Маленькое еще замечание. Я тут немного простудился. Во Франции вирус, у меня и ребенок болеет и так далее, я поэтому буду кашлять. Вы уж не обессудьте, потому что чертовщина какая-то, здесь месяц болеют этими вирусами, все проходит бесследно, но тем не менее. Вот, ну что же, дорогие друзья, я, как обычно, начну с вводной, но максимально постараюсь сегодня больше ответить на вопросы, чтобы это не оставалось только моим монологом, но и мы как-то сумели пообщаться непосредственно через вопросы. Ну, естественно, я затрону несколько главных тем. Одна из самых главных заключается, в моих прогнозах, которые так или иначе осуществились, сбылись. Не потому, еще раз повторяю, из-за моей особой проницательности, просто, на мой личный взгляд, анализ вполне трезво об этом свидетельствовал, что никакого мира, по-настоящему мира, на Ближнем Востоке не будет. Он может быть вялотекущим, могут быть паузы, но в общем и целом никакой договоренности достигнуто быть не может. Не достигнуто, это понятно, а достигнуто быть не может. В этом, так сказать, и все, что касается Трампа и его неуклюжести в целом, да, и его желание выдавать желаемое за действительное, и это касается позиции Тегерана, понятно, с кем имеет дело, это в общем и целом людоеды, вот, которые не собираются ни с кем и ни о чем договариваться. Вот это важно понимать. Люди продолжают до конца не понимать, почему, собственно, они так упираются. Ровно все потому же. Для этого есть несколько причин. Во-первых, потому что это действительно фанатики. Это идеологическая система, тоталитарная система. Я подробно об этом, о разнице этой говорил, мне кажется, в эфире из Курбанова и некоторых других эфирах, если вы следили за ними. Еще раз подчеркиваю, при схожести систем, подобности систем, там, допустим, российской и иранской, с одной стороны исламской республики, с другой такой квазиимпериалистической персоналистской системы, которая существует в России, но тоже с тоталитарными свойствами, ну, то есть претензии на тотальный контроль. Ну и агрессивность, само собой, это имманентная сущность. Все-таки российская система, созданная Путиным и ядром этой политической системы ФСБ, это все-таки внеидеологическая система. Она имеет отдельные идеологические элементы, но они не являются краеугольными. Вот. Это голый этатизм, лозунг дня, который свойственен, кстати, авторитарным системам, там, такой, какой была на первом этапе фашистская система. Это уместно характеризовать корпоративное государство Путина как фашистское. Оно соответствует многим признакам. Вот. Именно фашистской системы, не нацистской. Ну, а в отличие от этого, система в Иране, это система идеологическая. Там есть люди глубоко убежденные. Идеологией является вот этот агрессивный шиизм, особенным образом понятый, особенным образом пропагандируемый и имеющий выражение в практической политике – это война. Это всегда война. То есть достижение цели посредством военной силы, ее использования с целью уничтожения отдельных государств, народов. Ну, это вполне себе цель ожидания пришествия Махди. Вот. Мы такое видели, ничего в этом удивительного. Но эти люди идеологически заряжены. Они договариваться не готовы с сатаной. Так они ее понимают, своих оппонентов в лице Вашингтона и Иерусалима, поскольку для них эта борьба носит, если хотите, религиозный характер. Поэтому как-то они договорятся о том, чтобы отменить собственную веру. Вот так они ее понимают, понимаете? Второе. Иран не хочет договариваться, потому что просто-напросто за ним, за его спиной стоит Китай. В известном смысле Москва. Некоторые другие из интересантов, которые хотят, чтобы Ближний Восток не унифицировался политически и в вопросах безопасности, чтобы был раздражитель для различного рода союзников, прежде всего США на Ближнем Востоке, каким являются суннитские королевства Персидского залива. Третья причина, она заключается в том, что, может, это выяснилось, может, это известно было изначально, без сухопутной операции достичь всех целей попунктно, который ставит перед собой США, ну и Израиль тоже, достичь невозможно. Уничтожение ядерной программы, сегодня они заявили, оказывается, значит, потенциал не уничтожен. Ракетные пусковые установки имеются у Ирана в 60% соотношении по отношению к 40-дневному назад началу войны. То есть 60% пусковых установок у них есть. Может, они их, так сказать, получили дополнительно, может быть, они их восстановили. Там это уж другой вопрос. Может, спрятали хорошо, достали. Но так это об этом свидетельствует американский Пентагон. Значит, ракетные средства около 40% запасов. Говорится о беспилотных средствах, но, наверное, это и в ракетном относится то же самое. Далее. Ядерный потенциал. Они принципиально отказываются договариваться по поводу передачи обогащенного урана США. То есть принципиально нет. Все, не обсуждается. И отказываются брать на себя обязательства по непродолжению этой программы. Обогащение урана, претензии на обладание ядерным оружием, хоть это не проговаривается прямо, но мы все это понимаем. Упорство это прежде всего в том, чтобы достичь пороговых значений, создать ядерную бомбу и тогда обезопасить себя от последующих нападений, от того, который был в июне, 12-дневная война прошлого года и нынешнего. Конца февраля и всего марта, начало апреля, войны, которая начата была Соединенными Штатами и Израилем. Поэтому договариваться они не будут. Ну, ровно, а последствия уже понятно. Ормузский пролив открыли, закрыли, открыли, закрыли. Бапаль-Мандебский пролив хуситы хотят тоже закрыть. Ну, в общем, все как и всегда. Обстреляны корабли, и, в общем, было ясно, что ни о чем не договорятся. Сейчас накануне очередного раунда в Исламабаде, где должны встречаться опять делегации из Соединенных Штатов и Тегерана, будут пытаться договориться, но я уже по вышеперечисленным причинам сказал, что договориться они не могут. Не могут. Ну, повторяю, можно разбирать сейчас детали, что они требуют, чтобы иранская нефть вывозилась, американцы досматривать не дают эту вывозить нефть и так далее. Ну, то есть борются с иранским экспортом для того, чтобы продолжать влиять на Иран и так далее. Это все детали. Это детали. Они, их можно обсуждать бесконечно. Ну, вот мы приглашаем время от времени узких специалистов в этой области, и с ними можно это обсуждать. Но мы говорим о сути. Договориться здесь нельзя. Что Трамп? Трамп хочет договориться, Трамп хочет представить это как свою победу, еще и потому, что ну, в мае начинается праймерис в республиканской партии, в мае ему надо в середине мая лететь к Си Цзиньпину, он должен сыграть с позиции силы, и даже в такой ситуации мирная договоренность, прекращение огня и вытекающие из него последствия, для Трампа это ну, хоть какая-то опора для ведения переговоров. Если же он уезжает, так сказать, в пылу войны, что тоже, кстати, не очень уклюже, если он приедет к Си Цзиньпину, Си Цзиньпин со своей высоты может разговаривать. Ну, слушай, друг, я могу тебе помочь решить эту проблему, но раз, два, три, четыре, пять ты должен сделать мне разного рода приятности. Если Трамп хочет выйти в уязвимую позицию, он поедет в Пекин. Если не хочет, значит, не поедет. Ну, как бы Трамп эксцентричный человек, и, собственно говоря, ожидать мы от него можем всего чего угодно. Но в любом случае заинтересованность Трампа есть в окончании войны. Рассчитывал ли Трамп, что он избавится от исламского режима путем этих массированных ударов? Ну, наверняка рассчитывал. Думали ли так и в Иерусалиме? Ну, наверняка могли так думать. Надеялись на выступление иранской оппозиции и так далее. Может быть. Может быть. Хоть это и тяжело, но все-таки может быть. Ничего из этого не произошло. Плохо ли это хорошо? Еще раз подчеркиваю, что работу это делать надо было. С Ираном надо решать. Иран нельзя оставлять. Эта угроза уже не региональная, это угроза глобальная. Они уже доказали это. Перекрыли пролив, цена вверх. Ну так это же глобальное воздействие, не региональное. Ну так часто бывает. В Фермопильском ущелье 300 спартанцев, как это у Геродота описано, сдерживали персидскую армию, понимаете? Дать время собрать силам, собственно говоря, греческих полисов, чтобы они могли отразить наступление Ксеркса. Так бывает. Узкое горлышко не дает протечь большому потоку. Так все бывает. Но так или иначе, безусловно, это глобальная угроза, ее надо решать. В любом случае, для Трампа это перевязано с выборами, которые в ноябре пройдут, и, собственно, их поражение повлечет принципиальное изменение картины политической внутри самих Соединенных Штатов. Трампу будет не до инициатив с решением глобальных проблем в лице раздражителей безопасности мирового сообщества, будь то Каракаса, Тегерана или Гаваны, Северной Кореи и так далее, и так далее, и так далее. И даже для противостояния с Китаем у него гораздо будет меньше возможностей, ему придется там заниматься внутренними проблемами, начиная от файлов Эпштейна и заканчивая его неуклюжими экономическими инициативами, пошлины выводить. Перед большинством Палаты представителей придется оправдываться. Ну, вот так, если суммировать. Далее. Это все, что касается Ближнего Востока. Вы знаете, наш канал отдает дань международной политике. Первое. Второе – это тому, что происходит в России в контексте того, какой Москва является небезопасным, точнее опасным восточным субъектом мировой политики, который угрожает безопасности всего европейского континента и шире тоже. И войны в Украине. Война в Украине даже это самое главное. Ну, я всегда говорю о том, что от исхода войны в Украине зависит, собственно говоря, будущее Европы и России, кстати, в том числе. Россия в значительной степени зависит тоже. Поэтому вторая тема – это, собственно, происходящее в Украине. Совершенно очевидно, вот сейчас я хотел бы об этом сказать, происходит удивительная вещь. Мы можем констатировать к сегодняшнему дню, к моменту, когда можно говорить после продления паузы в санкциях, которые были приняты 21 ноября прошлого года Соединенными Штатами в отношении Москвы, они их сейчас, эту паузу, продлили, но фактически отменили действие этих санкций еще на месяц. Об этом Бессон заявил, да, ну там и официальные лица и Вашингтонской администрации. Можно говорить о двух очень важных последствиях. Первое – это то, что определилась, в общем, стратегия Трампа и его администрации в отношении Москвы. Она теперь точно комплементарная, не дающая шансов, как минимум до ноября. До ноября, когда перемены могут произойти, давайте оговоримся. В пределе до конца его срока, в 2029 году самого Трампа, при которой отношение к Москве уже не изменится. Ну, там, условно, Украина не получит вот так просто томагавки для того, чтобы добить вопрос по поводу войны. Вот это надо важно зафиксировать. И слова Зеленского в отдельных случаях произносимые, на разных форумах, разные интервью он дает одним, другим, он так или иначе это уже подчеркивает. Что мы, говорит, я перефразирую, я на свой лад, вообще-то говоря, за этот год с небольшим выдержали ситуацию, при которой США перестали быть прямым союзником Украины. Ну, союзником в той степени, какому они являлись. И в большей степени сейчас уже содействуют Москве и Путину для того, чтобы он мог выйти из войны с дивидендами. Это надо констатировать. Это первый вывод, что позиция Вашингтона в этом смысле изменилась. И сейчас, уже спустя почти скоро будет полтора года, она именно такая. Второй вывод – это то, что Украина выдержала ситуацию, при которой Вашингтон больше не является стабильным союзником и Европы, и Украины. Понимаете, стихийным, каким-то время от времени союзником, да, является, и разведданные передаются и так далее. Но говорить о полноценном союзе уже не приходится. Это партнерство ситуационное. И Украина, тем не менее, вы представляете, Америка перестала таковым быть союзником, а Москва ничего не может сделать. Как так? А как так? Они же говорили, вот только дайте, и мы сразу все займем, все будет нашим. Мы же это слышали многократно. Как он говорил этот Мединский? Он говорит, не отдадите нам 4 области, 8 заберем. Ну что, забрал, что ли, очкарик? Ах ты, бродячий самотек. Не забрали. А как так? Как так? У вас уже даже Вашингтон, так сказать, лучший друг. А вы это не смогли сделать. Какая из этого следует констатация? А только та, что, оказывается, Москва гораздо слабее, чем она казалась. Даже несмотря на наши оценки, она еще слабее. И последние события, в общем, некого замирания на линии фронта, и даже с большим ущербом для Москвы, потому что они еще пытаются какие-то маневры производить, которые бы напоминали начало весенне-летнего наступления, а вы не забывайте, уже апрель заканчивается. Не забывайте, очень важные даты. То есть март-апрель, 2 месяца весны уже заканчиваются. То есть мы вступаем завтра в 20 число апреля. Да, лето будет жарким, но тем не менее. За 2 месяца достижений нет. А учитывая, в общем, технологическое компенсаторное воздействие Украины на фронт, я имею в виду, прежде всего, выпуск, там говорят, что 7 миллионов по году уже выпускается дронов Украины. Ну, возможно, это суммарно вместе с союзниками, которые предоставляют эти продукты, а может быть и самостоятельно, тут все в тайне держится, но если, представляете, 7 миллионов дронов разных модификаций, там, тяжелых, легких, всяких FPV, это значит, что Украина перешагнула определенный барьер самодостаточности, я вот так его называю, при котором сейчас уже можно осторожно, очень аккуратно констатировать, что возможно даже какие-то события в течение 26-го года, наносящие непоправимый урон позициям Москвы. Непоправимый, на фронте я имею в виду, конечно. Непоправимый урон на фронте. Что это может быть? Ну, какие-то прорывы на отдельных участках, причем существенные прорывы. Какая-то, в общем, тактика-стратегия, которая повлечет за собой потери оккупированных территорий Москвой. Сейчас это возможно. Какие-то, возможно, операции даже на территории Российской Федерации. Сейчас этого уже нельзя исключать. Почему? Потому что Украина получила известное преимущество. К чему это отнести? К 5-му году войны, при котором налажено производство? Да. Кстати, мы на пороге действительно масштабного промышленного производства баллистических ракет Украины. Даже если речь идет о десятках ракет. Вы представляете, если такие десятки ракет на Москву полетят? Возможно, 9 мая мы, кстати, что-то подобное увидим. 9 мая. Ждем его. Это с одной стороны. С другой, действительно, технологический прорыв, количественный промышленный прорыв по производству ударных беспилотных средств. Ну, я повторяю, это может быть заслуга министра Федорова, может еще кого-нибудь, я не знаю. Это пусть украинцы сами там оценивают. Но я вот тоже констатирую, я же читаю американскую, другую аналитику по этому поводу и военную, все сходятся на этом мнении. Ну, здесь важную роль сыграло и заявление отдельное Зеленского, который, в общем-то, рассказал про новый этап уже с наземными дронами. Мы это подробно разбирали в эфире с Юрием Федоровым. Если кому интересно, могу адресовать, послушайте. Это для такого поверхностного, но относительно детального анализа очень подходящий источник. Попробуйте послушать. Там все подробно рассказано. Я думаю, что да, это лето, оно чревато сюрпризами. Именно в силу вот этих, я повторяю, военных причин. Политические они играют отдельную роль. Тут уже начинаются вариации. Значит, как себя поведет Европа, что там с НАТО, будет ли процесс субъективизации Европы. В этом есть масса сомнений, но это уже такие вопросы, которые зависят не от Украины, прямо скажем. Создастся ли альтернатива НАТО или нет, ну как Украина влияет? Она призывает к этому, а решать-то будут в западных столицах, понимаете, в Париже, в Лондоне, в Берлине там, и так далее. Поэтому здесь это вопросы, не имеющие однозначного там, решения, которое в ближайшем, в обозримом будущем может быть спрогнозировано. Тут мы ничего не можем сказать. А вот что мы можем сказать, то что падеж российского личного состава, по-видимому, будет высоким. Мы сейчас не будем говорить, будет он увеличиваться или нет, он и сейчас достаточный. Но он будет существенным, и чем дальше, тем больше это будет сказываться на отношении к войне внутри самой России. Ну, просто еще и пятый год, не забывайте. Ну, просто уже есть такая, знаете, внутренняя, внутри российского общества, ясно тестируемая и усталость, и раздражение, и какая-то такая, знаете, коктейль из страха и ощущение пиздеца. Вот. Как я уже много раз говорил, я себя похвалю в этом. Понимаете, очень важно ощущение войны. Я много войн прошел, я видел в глазах людей, где победа есть, а где победы нет. Солдаты и офицеров. Вот я хочу сказать, что российская сторона, российское общество, оно вот это ощущение победы потеряло. Его обратно обрести очень сложно. Это должно произойти что-то невероятное. Ну, не знаю, атомных бомб набросать. Вернуть это ощущение очень сложно. То есть общество испытывает усталость и ощущение того, что ни конца, ни края и ни результата. Сразу стирается смысл. А зачем вообще все это тогда? Если воевать 10 лет. Если насладиться победой, будет некому просто-напросто. Одни могилы. Когда издержки по-другому воспринимаются. Ты знаете, как на миру смерть красна или там, да, режь последний огурец. Нет. А что режешь? Ну, срежь, а дальше что? Следующий резать? Какой резать? А если их не останется? Вот это вот ушло. Худо-бедно, но это ушло. Это не значит, что они сразу прекратят и дезертируют с фронта. Ну, так нельзя сказать. Но это такое ощущение, которое соднит, оно так нервирует, оно воздействует. Внутренне пульсирует так, понимаете? И это точно есть. А с таким ощущением победить нельзя. То есть до Киева они уже не дойдут. Сейчас вопрос только, дойдут ли они там, не знаю, до Краматорска и Славянска. Хороший вопрос. И ровно поэтому по второй этой теме можно констатировать, что почему-то именно вот сейчас, в феврале, с перешагиванием с 4 на 5 год войны, произошло вот это глубинное изменение. Не обязательно, что оно приведет к немедленному какому-то выражению подобных процессов. То есть вот какую-нибудь боню-шмоню не надо считать таким выражением. Конечно, нет. Ремесло, хуемесло, там это все не считается. Но какие-то вещи будут происходить, которые будут очевидны уже. Не вот такие эпизодические, немного даже карикатурные, а вот настоящие. Мы их увидим. Конечно, это будет связано с фронтом, с войсками, с силовыми ведомствами. Вот что-то здесь. В чем это выразится, понятия не имею. Это всегда загадка. Но это точно будет. Потому что этому надо найти выход. Вот этому чувству. Этого глубочайшего неудовлетворения. Вот. Ну что, дорогие друзья, 23 минуты с небольшим я имел эту вводную часть. Нас уже около 7 тысяч смотрит. Просьба, немедленно разместите ссылки в своих аккаунтах, в социальных группах. Поставьте лайк этому эфиру. Больше 2 тысяч уже это сделали. Ну, хорошо бы выровнять между смотрящими и лайкающими. Вот. Ну и, собственно говоря, я уже могу перейти к ответам на вопросы. Как я говорил, указывайте их, помечайте их. Потому что, когда идет лента, я и не вижу. Там где-то люди обмениваются, где-то... Ну, такая просто реплика, там, знаете, комментарий. А я его зачитываю, ну, как неуклюже получается. Поэтому найдите такую возможность. Ну, и, разумеется, еще одно объявление, как и всегда. Я вначале его сделаю, чтобы потом не отвлекаться. Напоминаю, что если нас кто-то смотрит из России, у вас могут быть проблемы с этим, поскольку в России все перезаблокировано. И, в частности, и наши эфиры, как и всей платформы YouTube. И единственный способ оказаться в этих социальных сетях, американских, на этих каналах, это приобрести VPN, подписаться на него. В частности, Фейгин VPN, мой персональный VPN, за который я несу личную ответственность. Вот его можно приобрести, подписку, либо через чат-бот в Телеграме, Фейгин VPN бот, вот, либо через сайт feiginlife.net. Тоже есть такая возможность. Там уже с картами, имеющими доступ к иностранными картами, к Visa MasterCard финансовым системам, вот вы можете купить на год, я очень рекомендую, подписку. И если вам не жалко, то передать этот ключ кому-то из России, чтобы у тех, у кого нет возможности приобрести по каким-то причинам, может, финансовым, может быть, сложная оплата, то вот предоставить им, своим родственникам. Они могут, кстати, благодаря этому пользоваться мессенджерами, то есть общаться и с вами, и между собой, и так далее. Это тоже очень-очень-очень важно. Ну что ж, теперь ответим, дорогие друзья, на вопрос. У нас есть платный вопрос от нашего спонсора. Так, что-то я не вижу, где наш платный спонсор. Что-то не появляется вопрос, я его не вижу. Давайте на него ответим, потому что... Ну, я, насколько помню, меня спрашивали о том, чтобы пригласить на эфир Игоря Яковенко. Значит, смотрите, Игорь Яковенко... Я у него выступаю в эфир на его канале часто. Не вижу никакой проблемы, чтобы пригласить его к себе, но, соответственно, как-нибудь, пользуясь поводом, особенно обсуждая пропаганду, он большой специалист в этом вопросе. Да, вот Александр Горш написал: спасибо за вашу работу, позицию. Можете ли вы привести стрим с Игорем? С удовольствием, Игорь Александрович. Но нужно найти повод. Вы знаете, я провожу эфиры в текущем режиме, ну, с каким-то набором экспертов, которые очень интересны. Они же селекционированы, выбраны специально под вас, под зрительскую аудиторию, которая, в общем, хочет и слышать их мнение наряду с моим. А отдельные эфиры я, конечно, провожу с разными экспертами. Кто-то говорит, что это немножко бывает уныло и так далее. Нет, на самом деле, если вы реально хотите разбираться в политике, иметь твердую позицию, то, мне кажется, это единственный правильный способ не выдавать себя за СМИ. Я СМИ не являюсь, как вы понимаете. У меня это персональный авторский блог. Это мой взгляд, который вы принимаете с уважением, либо отказываетесь принимать, либо не смотрите. Но это право любого зрителя. Я в данном случае так вот вижу правильную свою редакционную политику. Поэтому, да, я там не могу кого-то приводить каждый день, но тем не менее позволяю себе. С Игорем Яковенко обязательно проведем эфир. Сейчас посмотрим по итогу всех этих бонь, айзы и так далее, и кипятка там с Соловьевым и другими ремеслами. Мы, я думаю, какой-то эфир проведем, чтобы проанализировать, что это было. Ну, с его точки зрения, поскольку он человек дотошный. Игорь Александрович, он эти все вещи изучает, а у меня на это ни сил, ни времени нет. Я вот... Мне с ребенком надо возиться больше. Так. Второй вопрос от Влада Лазо 1111. В последние недели сильно активируются нападки на Марка в соцсетях. На рисунок постоянно его рисуют с латынным веником и так далее. Ну, уважаемый Влад Лазо, я не вижу всех, значит, этих нападок и так далее. Ну, многие понимают, что обо мне там делают эфиры и так далее. Я уже сказал, я не буду каждый раз, мне каждый раз, когда какие-нибудь Коныгины вылезают, мне все время от меня требуют, чтобы я оправдывался. Вот я всем отвечаю, что нет ничего хуже, чем оправдание, понимаете? То есть тебя называют ослом, а ты, значит, выходишь и говоришь: нет, я не осел. Ну, это же глупость, это лишний раз доказывает, что ты мудак, понимаете? На каждый роток платок не накинешь. Только в самых исключительных случаях, когда уже откровенная дичь пускается. Я иногда иду на это, там, сказать, ладно, могу кого-нибудь полить, что называется. Вот. А в принципе, каждый раз это бессмысленно это делать, потому что процентов на 90 это все атаки, инициированные из Москвы. Как это ни странно звучит. Это заказуха. Вообще, чтобы вы понимали, расследовательская журналистика – это все заказуха. Ну, либо хорошими, либо плохими. Вы должны это понимать. Не бывает никакой расследовательской журналистики без заказа. Так не бывает. Никто не сидит, ему что-то вздумалось, и он вот решил заняться расследованием того или иного явления. Просто иногда это уместная вещь, когда коррупцию, там, знаете, злодеяния какие-то расследуют. А иногда вот так вот, неизвестно откуда. А давайте мы вот польем грязью кого-нибудь. Всегда есть заказчик. Всегда есть заказчик. Теперь, почему это происходит прямо сейчас? Давайте я вам раскрою некоторую тайну. Мое пребывание в платформе, я не буду всего рассказывать, потому что я знаю гораздо больше, чем я сейчас скажу. Но так не принято, я могу кого-то зацепить, ну, тут своя этика и так далее. Вызвало невероятную изжогу в спецслужбах российских и в Кремле. Они знают, где бони, а где настоящие люди. Опасные люди. Кстати, в отношении Капустина то же самое. Это очень серьезный замес идет. Идет попытка устранить меня из платформы участников российских демсил в ПАСЕ. Я это вам официально заявляю. Все, что вы видите, весь накат, все это говно, которое льется, идет из Москвы. Разными путями. И не важно, могут использовать наркоманов, как вот этого Каныгина, могут использовать педерастов разных там, так сказать. Сколько за эти годы таких было? Сколько их было? Помните, был такой, клирик, ёпты, клирик. Вы не представляете, как мне тут наливали про этого вот полупопа. А сейчас он говорит, что украинцы скоты, вы, говорит, хохлы, хохломорды. Почитайте его телеграм. А что мне сейчас не суют? Некоторые украинцы даже совали мне его. А что не суете? Что вот этого клирик-шмирик, драный педик, что вы мне его не суете? Что, нет, уже не надо? А время-то, видишь-то, как все на свои места расставляет. А я помню с Арестовичем, когда я в середине августа прекратил его, сказал, нахуй, 23-го года. Ох, что творил. Ой, что писали. Ой, какой ты Фегин. Ты да жлоб, ты из-за денег. Ты, сука, вы все жиды такие, вы просто про деньги, вам ничего не... Великий Арестович. А что не пишут? А что случилось? А? Как это так это, а? Где все эти критики? Задаю вам вопрос. Где все они? Какая у них сейчас репутация? Кто из них доказал временем свою честность, порядочность, право кого-то судить? А? Нету? Почему нету? Может, они пидорасы? Может? Так кто прав-то? Поэтому мой ответ – это время. Дать времени все расставить на свои места. Просто дать времени. Не надо никуда торопиться. Не надо оправдываться. Ничего не надо делать. Эти люди саморазоблачатся. Саморазоблачатся. Но вот конкретно сейчас это связано с ПАСЕ. Именно с ПАСЕ. Там много чего происходит. Есть недоброжелатель даже внутри этой группы, внутри этого ПАСЕ, внутри платформы, которая инспирацией занимается этой. Да. В основном это антиукраинские силы. Но еще раз повторяю, борьба есть борьба. Сначала вы, а потом мы. И каждый, кто в это вовлекся, пусть пеняет на себя. Я все помню, у меня все записано. Я обязательно отомщу. Будет очень больно. Будете звать маму. Далее, поехали дальше. Виктор Данильчук. Уважаемый Марк, насколько вероятен выход отдельных регионов СССР и РФ в следующие 5-10 лет? Какие факторы определяют устойчивость центра? Ну, уважаемый Виктор Данильчук. Вероятность это высока, но вы неправильно периодизируете. 5-10 лет, как будто бы это при любом политическом ходе событий возможно. Все-таки нужно отталкиваться от каких-то триггерных событий, которые действительно этому поспособствуют. Ну, мы это называем центробежными силами, которые и без того велики. Они сдерживаются только насилием и тоталитарной системой. Но событием таким политическим, имеющим выражение разностороннее, там, и экономическое, и геополитическое, и историческое, является сейчас, на сегодняшнюю минуту, если вы меня спросите, Виктор, это смерть Путина. Или устранение Путина. Или исчезновение Путина. Ну, давайте диапазон весь здесь разберем, там, как бы, от и до. Насильственное, добровольное или естественное. Выразимся так. Да, я считаю, в моем представлении, как только будет вынут этот главный, на сегодня он главный, элемент этой системы, произойдет осыпание. Оно было в 91 году, по другим причинам. Там идеологическая модель разрушилась. Когда рухнул коммунизм, вообще непонятно стало народам, а что нам делать в этом Советском Союзе. Дело не в геополитической катастрофе. Это наоборот было счастье и радость, что этот ебаный Советский Союз развалился. Это для меня был самый радостный день. Я в этот момент в Чехии находился. Это был 91 год, декабрь. Я встречался с антикоммунистами, друзьями в Праге. Впервые выехал, кстати, за границу. Вот. Прекрасный был день. Прекрасный. Мы ужрались, как свиньи. Я все обливал там, понимаете? А они геополитическая катастрофа. Это счастье, что не стало Советского Союза, что народы смогли зажить свободно, выбирать себе судьбу. Худо, бедно, но под свою ответственность. Многим это не удалось, многим удалось, но это другой вопрос. Ровно то же самое сейчас происходит с Российской Федерацией. Это недораспавшаяся часть этой империи. И они бы могли бы пойти другим путем. Конечно, могли бы. Был шанс в 90-х годах это все исправить. Дать отдельным народам свободно сплавиться из этого всего морока. Просто зажить своей жизнью. И да, это, возможно, не было бы тотального охвата. 20% нетитульной культуры в России. Ну, условных нерусских. Это составляет автономии, в основном мусульманские, и не только, которые находятся в составе Российской Федерации. Главным триггером является смерть Путина и второе – поражение или вин-вин в войне с Украиной. Почему? Потому что если Москва проигрывает, повторяю, это итог не только военный, но и политический прежде всего. Если она проигрывает, никто не захочет нести ответственность за эту войну. Ни одна там Башкортостан, Татарстан, Республика Северного Кавказа, их пять и так далее. Не захотят нести ответственность. Сказать, почему мы под санкциями? Почему мы должны платить репарации? Нахер, пусть Путин платит. А Путин умер. Ну какая нам разница? Мы уходим, мы не хотим платить. Мы не хотим за это все нести ответственность. Так же, как народы, которые хотели обособиться всегда, все эти 14 без России республик, входивших в состав Союзного СССР, хотели отстраниться и от коммунизма, и от ответственности за прошлое, и стать национально самостоятельными, реализовать национальную идею национальной государственности и так далее. От стран Балтии до Молдовы, от Грузии до Украины. Все хотели от этого отвалить колосса. Ну вот так вот. И ничего с этим нельзя было сделать. Удержать эти народы можно было только силою. Ровно как и сейчас. Процессы от некой добровольности, смятения, которое было внутри России в 90-х. И там еще могли быть какие-то процессы. Ну может, ну как-то. Но после войны в Чечне сначала первый, потом второй. Потом изменение системы. Достаточно быстро ведь все происходило. Если вдуматься, война началась на перекрестке 94-95 года в Чечне. А простите меня, Путин уже пришел в 2000. 5 лет. Вы знаете, тут 25 прошло. Мы вот так глазами моргнули, уже четверть века пролетело. Все было хаотически быстро. И поэтому никто не успел обособиться, отойти. Там была целая во второй половине 90-х дискуссия. Двуканальная налоговая система с Татарстаном, одноканальная система. Вот в этот свисток все и улетело. Там был целый корпус договоров между федеральным центром и республикой. Сейчас кто это вспоминает? Путин это, кстати, еще отменил. При Ельцине это началось. У федерального центра с автономиями были договоры, понимаете? Корпус договоров, который обеспечивал суверенитет. В том числе и этих входящих в состав Российской Федерации автономий. Ну, старт этому был дан договором между Татарстаном и Москвой. Сейчас этого ничего нет. Сейчас, по сути, Россия – это унитарное государство. С присутствием в отдельных территориях номинально автономных отдельных народов. Не титульного культуры, в основном. У славянских народов отдельных-то нет. Есть Россия как таковая, причем с невыраженным национальным началом. И присутствие внутри нее национальных автономий. Разумеется, и, конечно, как элиты этих автономий, они все путинские, конечно. Но так и народ хочет обособиться от этого всего. В подавляющем большинстве, не в подавляющем, это уже детали. И поэтому в ближайшие, может быть, 5-10, может быстрее. Но, как я сказал, два фактора должны сыграть роль. Путин, война. Должны произойти события, которые будут следствием этого. Этих двух первых событий. Они предшествуют, они предваряют эти события. Вот сейчас это невозможно. Потому что сейчас справиться с этим будет легче. А вот если не станет этих, эти два фактора сыграть свою роль, не стало Путина, хаос. Остановка войны и возможное поражение, потому что в условиях хаоса потеря оккупированных территорий, создание ситуации, при которой удерживать их будет невозможно. Естественно, никакие мирные соглашения не будут работать, и все их нарушат, кто только может, естественно. Конечно, безусловно. Пусть никто не надеется, что то, что там написано там ручечкой, будет играть какую-то роль. Не будет, конечно, никем. Да, вот эти факторы, они приобретут эскалирующий характер. И, конечно, в этих условиях многие захотят отпрыгнуть. Тем более самодостаточный регион. У одних алмазы, у других нефть, у третьих газ. У четвертых выгодный геополитический выход к морю, как у Дагестана, Каспию. А чего нет-то? Выгодно. У некоторых граница с иностранными уже государствами в Европе или там в других местах. Поэтому, конечно, безусловно, это фактор, который будет определяться не временем, а возможностями. Ну и последний, третий фактор, наряду с первыми двумя, Путин, его смерть и исход войны, это Китай, фактор Китая. Китай сидит и ждет. Безусловно, его намерения экспансионистские. Они более долгоиграющие. Это не так, что они сразу же кинутся экспансировать эти территории, непосредственно присоединять к себе там Дальний Восток, Восточную Сибирь, Забайкалье. Вот. Это не произойдет одномоментно. Но это стратегический подход Китая. Пекин намеревается к себе отторгнуть Русскую Азию. Просто это его намерение. Именно поэтому они вовлекаются в работу российской системы власти. Видите, они уже дают указания. Вот за Путина будете голосовать, как Си Цзиньпин до так называемых выборов в России призывал российский народ. Принимают от начальников по отдельности. Там то Мишустин есть с ним, то Шойгу, то Патрушев, то еще кто-нибудь. Ярлык на княжение получает. Поэтому это третий фактор, он тоже сыграет свою практически решающую роль. Но он более отдаленный. Он более отодвинутый. Он, понимаете, вот Бурятия как себя поведет? Якутия как себя поведет? Некоторые другие регионы там. Загадка. Там практически фантомная еврейская автономия в Биробиджане. Там евреев-то нет. Так что это все факторы, которые должны сыграть свою роль, ну какие быстро, какие отложенным образом, но в результате вот первых двух, я бы сказал. Путин и война. Так, еще один платный вопрос от спонсора Оксана. Оксана, два раза, 3582. Где наш пан Андрей Пианковский, когда будет? Ну, Андрею Андреевичу исполняется в этом году 86 лет. Мы с ним на связи. Ну, он сказал, что его речевой аппарат тормозит. Вот. Писать-то он пишет статьи, но ему все тяжелее и тяжелее даже час выдерживать. Ну, там 50 минут, 45 минут, даже 30 минут. Он заговаривается, у него проблемы с речью, с памятью. Да, к сожалению, мы пришли к моменту, когда Андрею Андреевичу уже тяжело. Я его уговариваю, тем не менее, все равно приходить. Мы его, конечно, ждем. Но возраст не тетка. Что делать? Жизнь у него была бурная. Вот. Накопил массу болезней Андрей Андреевич. Причина исключительно только в его здоровье. Он то лечится, то еще что-нибудь. Ну, что есть, то есть. Что есть, то есть. Тут мне вам нечего нового, никакой тайны не открою. 86 лет. Вот. Но мы его ждем. Я его уговариваю все-таки прийти, поговорить. Вот. Я надеюсь, что он получше себя почувствует и нас обрадует. Вот, в принципе, никакой тайны здесь, уважаемая Оксана, нету. К сожалению, вот так. Так, ну, давайте дальше поедем. Ну, вот вдогонку вопрос Владимир К-С1Б. Марк, смотрю вас с начала войны, но несмотря на то, что вы говорили это прежде, почему только вчера, после вашего комментария про историю с Бонни, пришло осознание, что большинство в РФ, в общем-то, не против войны. Вы в этом сейчас видите свою миссию, чтобы как можно больше людей именно осознало. Черчиллю, насколько знаю, тоже много и последовательно приходилось повторять одно и то же. Не верилось, именно вчера щелкнуло. Вы понимаете, уважаемый Владимир, я понимаю, что вы, наверное, из России, возможно, пишете, не знаю, вы не указываете. Да нет тут никакого эвристического открытия-то, понимаете? Нет его. Я не больше всех остальных в этом понимаю. Я просто, да, варюсь долго внутри этого. И видел это много-много раз, Бонни, понимаете? И я видел, как бросались, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Сколько за мой век, за там... Я политикой занимаюсь почти 4 десятилетия в России. 4 десятилетия. 16 лет я вовлекся, Ну, там 15 мне было в 1986 году. Вы представляете, что это такое? Клуб любителей истории Отечества. Из диссидентов евреев состоял в Самаре. Ну, так я их называю. Там разные были, конечно, не только евреи. И все это переросло там, в митинги антикоммунистические и так далее. Я определился в радикальные группы молодые такие. Я в ДС состоял. Вот, потом в Народном трудовом союзе, потом в Дем России. И пошло-поехало. Хотя я умерился, так сказать, стал депутатом Государственной Думы и так далее. Боже, сколько за... Ну, в 90-х по-другому все было. Это не было принципиально. Там все-таки была относительная свобода публичная. А за нулевые, десятые, даже начало 20-х... Господи, сколько мы насмотрелись на этих вот откровенных публичных лиц, которые, значит, типа резали полуправду матку. Сколько же их было? И как упивалась московская публика этими людьми? Как восхваляла их? Как невероятно возносила? А потом, кстати, не спровергала. Сбрасывала и, значит, срала на них. Понимаете? И когда их останавливали и говорили, опомнитесь, это вам вкидывают все. Даже если те от импульса, от хайпа, от желания, значит, моды, да, знаете, как модным быть. Вот в свое время Кнут Гамсун, которого описывал, значит, Солженицын в своей статье, там, писал о модной литературе. Вот такое модное явление в политике. Мода какая-то. Вот сейчас мода, значит, вот что-то сказать такое про паводки, про падеж скота. И эти люди очень легко на это покупаются. Среда, она алкает, жаждет, ищет надежды. Ну вот же, Боня выступила, Айза, Шмайза, Охлобыстин что-то звякнул. Бунт ремесло, как говорили. И они ищут в этом признаков угрозы системы, системе. Я их не вижу и не видел, и сейчас не вижу. Потому что гораздо более серьезные явления должны происходить, не вот эти поверхностные полубогемные штучки. Кто-то говорит, а вот тестирует, может быть, это кто-то вот направляет или дает этому выразиться без преследований, чтобы создать общественную атмосферу. Так она так не создается. Она так не создается. Вы понимаете? Если они апеллируют к Путину и говорят, какой он великий, но его боятся, как говорит это Боня-Шмоня, и типа обратить на нас внимание, а потом плакать за то, что на нее обратили внимание, на меня поссали на глаз. И плачет. И Песков сказал, что мое заявление посмотрели. Охренительно. Ради этого живут, получается. Ну, конечно, есть 11 миллионов подписчиков в Инстаграме. Что еще можно сказать? Слабость общества. Слабость. Отсутствие глубины в нем. Понимание процессов. Каким бы я отпетым антикоммунистом не был, в это время Ленины писали статьи о «Шаг вперед, два назад», «Государство и революция», понимаете, писали? О тактике, как брать власть. А эти упиваются вот этим мельтешением. Она же говорит, мне, говорит, и Дудь позвонил, и Дождь, и Шмость, все позвонили. Эти на кого реагируют? Кто у них в герои ходит? И сделают же, сделают и Дуди, и так далее, сделают с Боней. Ну, хорошо. А это что? Мы-то что? Мы у себя вот здесь, в нашем мирке. Но мы говорим, как оно все есть. Что касается большинства за войну или нет. А когда общество было сильно против своим большинством? За 20 век много это видели? Особенность русского общества, она податливость. Готовность угождать власти. Бояться ее и вожделеть ее одновременно. Завидовать и ругать. Но в балансе получается, что они всегда готовы власти уступать во всем. Быть ее объективированной массой. Нет у него самостоятельного движения внутри. Как оно есть в иранском обществе. Ну, кто-то же их выгнал на улицу, они же вышли. Импульс этот выдавил их. Более того, принесли жертвы дичайшие. В русском обществе этого нет. Вообще. Ради него не надо ехать в Россию, понимаете? Чтобы доказать, показать, чтобы стать лучше других или там ницшеанский себя каким-то образом оставить в памяти след. Я услышал рассуждение, не буду называть, что Навальный, говорит, правильно поехал. Он же дал пример. Какой пример? Кому? Чего? То, что он был мужественным человеком, беспримерным героем, вопросов нет. Но мы же сейчас не его обсуждаем, а общество. Так оно же доказало свою абсолютную и совершенную безразличие к его судьбе. Полное. Полное. Так почему же нам не рассуждать так, что война, собственно, для них это приемлемая форма сосуществования с властью? Ну, хочет власть войны, да хер с ним, ну и хорошо, ну и аминь. Меня не касается, и ладно. Умри ты завтра, я... Умри ты сегодня, я завтра. Все? Все. Что не так? Итак, десятилетие за десятилетием. Десятилетие за десятилетием. Поэтому искать, как говорится, там того, чего нет, я имею в виду выражение недовольства, полноценного политического недовольства, претензий власти в ее лице Путин, выступлений подобного рода не стоит. Не стоит. Во-первых, это себя обедняет. Получается, что те, кто уехали, порвали с этим путинской Россией и обществом таким же, они, получается, хуже, они вторичнее, они вот ищут опереться на кого бы там внутри, ну или там в Монако, неважно, который для системы не чужой, искать все время внутри системы какой-то опоры. Ну вот же, вы вот там вот что-то трансформируете и нам место отведете, и мы рядом сядем на стульчик, будем советы давать. Понимаете? И общий неуспех, общая неудача. Потому что по этой логике, казалось бы, место в России в 90-м не Ельцин должен был занять, а какой-нибудь Буковский. Но этого же не произошло. Вообще не произошло. А в Чехии он прямо из тюрьмы Вацлав в Град был такой лозунг. И Вацлава Гавел прямо из тюрьмы отвезли в Град. Град – это президентский дворец. Как так? Как так получилось, что в Восточной Европе это возможным оказалось? Ну, мы понимаем, почему. А в России ни разу. И партначальники остались там же, где и сидели. Практически в тех же кабинетах. Только уже с другими лозунгами. Но это для них не заржавеет. Это им, значит, в жопу дать, мать продать. Это им ради бога. И у вас сейчас такие же. И вот из таких же будут формировать новую, трансформируемую, реформируемую власть после Путина. Из таких же будет состоять. И по новому кругу. По диалектическому. Опять крутится. Поэтому общество такое, какое есть. Революция, знаете, это называлось симфония власти и общества. Ну, народа точнее. Общество, как говорили, интеллигенция, тут другое. Хотя изменение произошло за 20 век, конечно. Где народ, где общество, там, знаете, стирается до степени неразличимости. И те, и другие никто. Но так или иначе, это печальная констатация всей этой ситуации. Печальная. Ничего ободряющего в этом во всем нет. Во всей этой серии заявлений всяких бонь. Вот что я вам скажу. Нас уже почти 10 тысяч смотрит. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. 3618 зрителей поставили лайки, ну, оценили этот эфир. И мы в эфире находимся 53 минуты, и у нас время есть. Давайте я дальше поотвечаю. Так. Так. Прошу прощения за паузу. Ищу вопрос, на который я не отвечал. Владимир Степанович, С7Ж. Марк, как вы видите, чем закончится война в Иране и как отразится в дальнейшем это на Трампе? Ну, я, в принципе, в вводной части все сказал. Я считаю, что война продолжится, она не закончится. В какой форме? Это другой вопрос. Через паузу, там, снова через год? Другой вопрос. Но ничего не решено. Вот все, что мы можем констатировать. Да, Иран откинут в некоторых вопросах намного дальше от цели. Откинут и в ракетной программе, ядерной программе, вообще в военном потенциале, в деньгах, нефти. Откинут. Но вопрос окончательно не решен. Не решен. А его надо решать. Вот экзистенциальная сущность проблемы именно в том, что его надо решить до конца. Должна смениться власть в Иране, в Тегеране должны прийти к власти сторонники шаха, оппозиции, проамериканской власти, неважно. Но она должна исчезнуть из Исламской Республики. Без этого ничего не состоится. Ничего не склеится. И получается, можно убить хоть 10 Хаменеи, но власть самосохраняется и самовоспроизводится. Да, там есть противоречия между гражданским началом и ксиром. Есть, есть, есть. Между пожескиянами, реформатским крылом, Рохани еще хатами президента. Безусловно, так сказать, вот этот Гамальбаф примкнул, по-видимому, к этой гражданской части, которая стремится к договоренности с США, чтобы прекратить войну. А есть ксир, который берет и обстреливает в Ормузском проливе корабли, танки. Есть эти противоречия. Но кто сильнее-то там? Ну, не гражданские же. Сил-то на стороне. У кого пиф-паф? Вот и все. Пиф-паф и решает окончательно. А что говорить о том, какие там есть разного рода толки? Ну, какая разница? У кого пиф-паф, тот и победил. Никогда по-другому не бывало. Поэтому для Трампа это грозит его проигрышем в 5 ноября на выборах первой недели. Палат представителей Конгресса США. Вот это чем ему грозит. А какие там последствия? Ну, до 29 года они могут быть разные. Но я думаю, что он худо-бедно даже при процедуре импичмента досидит до своего 29 года. Думаю так. Я так считаю. Но точно не останется и не оставит Венса своим преемником. Вот это уже просматривается. Хотя кто-то со мной дискутирует, говорит, что это не так. Посмотрим, время покажет. Дальше поехали. Илья из Москвы за Украину. Ну, у нас постоянно Илья, он очень активный зритель, постоянно задает вопросы. Очень интересующий человек. Задает вопрос Марку. Возможно ли вообще сделать так, чтобы международное право соблюдали все? И если да, то какие механизмы для этого должны быть задействованы? И давайте я тоже развернуто отвечу. Мне часто этот вопрос задают. Я вам отвечу так, что 20 век, и особенно век 21, его начало, первая четверть, доказали, что нет. Нет. Международное право является производной от понимания общежития мира и безопасности христианского общества, западного общества. Вот что такое международное право. Это не свойственно исламскому, например, миру. Это не плохо, не хорошо. Это констатация. Цивилизационный исламский мир живет иначе. Он право каноническое, свое. Это шариат. Это основа Корана. Понимает совершенно иначе. Он не позволяет народам сосуществовать мирно, если они не принимают истины в лице ислама. Единобожие, ну и всего, что из этого вытекает. Это частность, быть может. Кто-то скажет, ну народы же уживаются, они же вот как-то вон-то были. Плохо были. А что они? Избежали войн. Все соблюдали международное право? Нет. Да, когда противостояли две крупных системы, когда мир был двуполярен, свободный мир и коммунизм, международное право было инструментом избежания глобального конца мира. Худо-бедно, но до десятилетия ядерного сдерживания они дали свой результат. И именно международное право, так как оно было представлено в послевоенном мире, оно этой задаче, ну, как-то, в общем, способствовало. Не очень хорошо, но более-менее. Сносно, сносно. И вдруг, когда, значит, за 30 лет полностью исчезла прежняя модель двуполярная, воцарился однополярный мир, который не выдержал ударов новых испытаний и начал трансформироваться, причем еще пока не закончена эта трансформация, мы не знаем, куда это. Двуполярный, многополярный, мультиполярный мир, полиполярный, ну, даже бессмысленно рассуждать. Вдруг выяснилось, что международное право, оно просто как чемодан без ручки. Никому оно не нужно. Как бы договариваться Китай и Вашингтон не собираются на основании международного права. Это будет не международное право, а право силы. И практически во всех осях противостояния именно право силы является главным инструментом регулирования отношений и договоренностей. Но никак не международное право, но уважение, построенное взаимным, признание, суверенитет, право на самоопределение, они часто взаимопротиворечивые, эти принципы, на, так сказать, стремление к безопасному общежитию народов. Нет, они не хотят общежитие это устанавливать мирное. А зачем? Драться можно, убивать можно. Я сильнее, я заберу твою территорию. У меня есть ядерная бомба, ты на меня не нападешь. Ну и так далее. Это к международному праву, знаете, очень такое сильно косвенное отношение имеет. Ровно поэтому не работают универсальные институты. И судебные, и другие. МАГАТЭ что, сильно работает, что ли? Сильно, так сказать, оно явилось посредником и инструментом ООН, производный именно оттуда, урегулирования вопросов ядерной программы Ирана. Сколько их этих ядерных сделок было МАГАТЭ осуществлено, так сказать, по договоренности с главными игроками. И что? И что? Ну, я уж не говорю про периферийные темы. ВОЗ, например. Всемирная организация здравоохранения. Она сильно хорошо сработала в ходе пандемии, что ли? Замечательно сработала. Я, кстати, не считаю, что надо было отказываться от прививок, и вся политика была неправильной. Не об этом речь. Но сработала, из рук он плохо. Коррумпированный, абсолютно, так сказать, идеологический институт того же ООН, который существует только для обогащения. И такие же все. Хоть БАПОР тот же в Израиле. Такой же. Поэтому, отвечая на ваш, Илья, вопрос, да, международное право возможно, но среди подобных, те, кто обособится и определят мир демократии, это почти 105 стран на Земле, договорятся о том, как они между собой решают вопрос. Да, это может быть международное право. Абсолютно. Да, конечно. Вот между ними это возможно. И они, скорее всего, эту систему установят взаимодействие, взаимоотношения внутри себя. Внутри капсулированной, строго ограниченной такими твердыми границами системы государств, союза государств, которые будут признавать абсолютными, подчеркиваю, абсолютные ценности политической демократии, прав человека, рыночной экономики, автономии личности, полиархии, многополярности, плюрализма и т.д. т.п. 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 А вот все, кто будут за рамками их, по отношению к ним никакое международное право не должно работать. Те, кто не признают международного права, кто не хотят жить, основываясь именно на нем, должны иметь дело с правом силы. И по отношению к ним можно все. За пределами этого круга стран должны быть другие правила, понимаете? Другие правила. Противников этой системы можно делать с ними все. Вы говорите, цинично, страшно звучит. Но так ведь уже происходит. Никто не собирается договариваться. Москва, Китай, Иран, другие на основе международного права. Иначе вообще эти войны были бы невозможны, а их действия этих стран были бы недопустимы. Москва напала на Украину. Как она могла? Как это сочетается с международным правом? Как можно апеллировать Москве к международному праву, если она совершила агрессию в отношении соседнего государства? Так о каком международном праве взаимодействии с ними можно говорить? Я не понимаю. Но это невозможно. Мне как юристу вот абсолютно в голове это не укладывается. Вот с такими, да, с такими тяжко, с такими несложно, почти невозможно, понимаете? Вот по отношению к таким можно все. И разрывать договоры с ними, обманывать. Я уже много раз об этом говорил. Ничего в этом такого нет. Все договоры с ними временные, необязательные, малообязательные. Потому что они такие. Ну, как, я не знаю, как папуасы какие-то. Я не буквально, в смысле, я с уважением отношусь к папуасам, вот, но я имею в виду те, кто дикари, понимаете? А с дикарями что? Что с ними? Но они могут стать нормальными, они могут войти в круг государств, которые будут внутри системы международного права, и к ним будет глубокое уважение и признание за ними прав. Только выбор надо в эту сторону сделать. Сделать выбор сознательный. Мы хотим вот так. Мы как с дикарями не хотим. Мы с дикарями не будем. Пусть они там сами дичатся. Может, не все, может, частями. Но они могут перебазироваться вот в эту сторону. К демократиям. В союз демократии или там каком-то. Лиге демократии. Я не знаю, какой будет протоорган. И вот там можно получить все. Но входной билет очень высокий. Нужно соответствовать высоким стандартам и требованиям. И там внутри будет международное право. Конечно, само собой. Но по отношению к другим ни в коем случае. Никогда. 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 Установится такой режим? Бог его знает. Запад слаб, чтобы его установить вот таким, каким я вам его описал. Собственно, эту идею исповедовал, я уже много раз говорил, Джон Маккейн. Я с ним дважды встречался, он мне прям рассказывал эту идею. У него я в Сенате встречался с ним дважды. За полгода до смерти второй раз. Удивительный был человек. Очень простодушный, честный, умный, очень умный человек. Кстати, его индейцы обожали. Очень он им сильно помогал. У него такие там висели у него портреты и разные такие эти с перьями. Вот. Ну вот, собственно, и все, уважаемый Илья. Я думаю, что я на вас вопрос развернуто ответил и зацепил и другие вопросы такого же рода. Джеймс 45К. Почему Марк был уверен в капитуляции Ирана месяц назад? Уважаемый Джеймс, а когда я говорил, что Иран капитулирует через месяц? Не выдавайте желаемое за действительное, не выдавайте свои слова за мои. Я этого не говорил. Это ложь. Я говорил о том, что операция развивается успешно по ее военным результатам. Это правда. Любой эфир пересмотрите, но я не говорил, что Иран капитулирует через месяц. Я говорил, что если война продолжится, Иран падет. Того, что происходило в течение месяца, ну или 40 дней, было достаточно для того, чтобы подойти к моменту, о котором я говорил, когда Ирану нужно было решать экзистенциальный вопрос о выживании. Трамп остановил же это? Трамп это остановил, он прекратил удары. Если были бы разрушены мосты, электростанции, и это пошло бы дальше, то да, Иран оказался бы на грани. 92-миллионный Иран мог бы не выдержать этого напряжения, поскольку ну, нечем людей кормить. Это был следующий этап. Трамп перед ним остановился. Это первое. Поэтому не приписывайте никогда своих слов мне. Если вы найдете мои слова о том, что я сказал, что через месяц Иран капитулирует, окей, я извинюсь, но вы лжете сейчас. Никогда так не делайте. Это манипуляция. Этого делать не стоит. Поэтому еще раз подчеркиваю, я поддерживал, первое, операцию. Я считаю, что правильно, что Иран подвергся этой атаке. Второе, то, что Иран потерял очень много, и это факт. Иран очень сильно сдал в военном потенциале, просто потому, что разрушены его заводы, разрушена его военная инфраструктура, не до конца, но очень значительно. Иран потерял в государственном аппарате руководстве, идеологическом и государственном. Он его потерял сильно, поскольку убили первого главу Ирана, Али Хаменеи, не говоря уже о Али Джани и всех остальных лидеров военных ведомств. Неправда. Правда. Ну, правда в том, что это действительно так. Но то, что Иран продолжает сопротивляться, я выше описал в вводной части. То, что Трамп остановил эту операцию, и главная причина состоит в том, что он боится ее продолжать, в том смысле, что политически потеряет от этого, боится проиграть выборы в Конгресс. Ну, это весомая причина, но именно она. Если бы он не боялся этого делать, а двигался бы вперед и дальше, то он бы получил результат. А он на две недели ввел прекращение огня, перемирие, которое ничего не дало. Ноль. Ничего не дало, вообще ничего. Только прекратили взаимные удары в моменте между странами, ну, соответственно, от Ирана по Ближнему Востоку и, соответственно, по Ирану со стороны коалиции Вашингтона и Израиля. Поэтому не надо приписывать слова, потому что это частая манипуляция, приписывать слова, которые я не говорил. Но еще раз повторяю, что эта операция может закончиться, если вы меня спросите капитуляции, конечно. Но для этого придется провести сухопутную операцию. Потерять огромное число, да, тысячи американских солдат и офицеров, но результат будет достигнут. И была репетиция этой сухопутной операции, когда искали летчика, сбитого истребителя. Сотни военнослужащих высадились в Иране на двух транспортных самолетах. Ну, во всяком случае, официально заявлено, ни один не погиб, а погибших со стороны Ирана ксиры и добровольцев, которые пытались подойти к месту высадки, и в течение почти суток с лишним находились там на территории Ирана, погибло очень много. Ну да, их истребили с воздуха. Это был прообраз возможной сухопутной операции, локальной операции. Вот оно как решается. Просто Трамп не хочет этого делать, он не хочет терять этих солдат и офицеров. Это другой вопрос. Не путайте этого. Поедем дальше. Владимир Степанович, С7Ж. Марк, как бы вы поступили конкретно с Ираном, став на место Трампа? Никогда себя не ставьте ни на чье место. Как у нас, знаете, в аппарате принято говорить. Вот назначит будешь. Но здесь другого варианта нет. Надо было продолжать войну. Здесь никаких вопросов. Вплоть до сухопутной операции, как я выше сказал. Войну надо было продолжать. И у нее был шанс закончиться хорошо, но не быстро. Не быстро, но с результатом. А сейчас нет результата. Ну, тоже важный вопрос от Ильи из Москвы за Украину. Вопрос Марку. На ваш взгляд, может ли Украине в этот раз что-то помешать в нанесении удара по параду на Красной площади чисто с политической точки зрения? Ну, ей уже мешают те, кто... Москва тех, кого хочет пригласить на свой парад. Опять Фицо, он пытается пролететь на парад, хотя его не пускают пролет через страны Европы. Я думаю, не случайно, кстати. Возможно, Китай будет звонить. Ну и Трамп, конечно, будет уговаривать Зеленского этого не делать. Но Зеленский уже выдвинул условия. Он не называет это так, но мы уже понимаем. Он сказал, давайте встречаться. С Путиным трехсторонняя встреча. И тогда по Москве не будет нанесен удар. Я это так понимаю, я это так прочитываю. Но они же пока не ответили, они же не хотят. Хотят обмануть. Решать Украине, в конечном итоге, Киеву. Делать им праздник на 9 мая или нет? Ну, как бы решать президенту, главнокомандующему, его армии. Тут, вы знаете, помешать, не помешать. Мешать будут всегда. А возможности, они за год появились новые. Это факт. Ну, Юстас WD... Марк, многие ли в России осознают иллюзорность выборов в Госдуму и их влияние на клан Путина? Ведь на манеже все те же и меняются лишь сказки, актеры, потанцовки. Ну, какая-то значимая часть, и большинство не осознает этого. Они понимают, что выборы бутафория и вообще фикция абсолютная, все это понимают. Никаких выборов в России нет. Но я вам открою тайну в кавычках, что их никогда и не было. Все, что было в 90-х, я в них участвовал. Это были низовые выборы, которые там давали проводить. И то первые два раза. Первых до 96 года. Ну, условно. Условно. Потом никаких выборов не было. Путина никто никогда не избирал. Сначала результаты фальсифицировались, а потом они даже не фальсифицировались. Просто назывались, там, в клеточку вносилась цифра. Ну, хорошо, вот в первом цифре, ну, 75 нормальный процент. А сейчас последний раз сколько там было? 89, что ли, или сколько? Я даже не следил. Нет никаких выборов. Чего обсуждать их? Понимают ли в России... Им так выгодно понимать. Мы все за Путина, да? Пойдем на этот, на участок, там пирожки дают. Это, эти, беляш, беляш, давайте мне, мне мясо надо, беляш давайте. Ну, уровень восприятия выборов. Зачем, говорит, выборы, если за Путина все? Мне еще нравится фраза, Познер как-то ее говорил, ну и другие, естественно, это расхожие. А что, говорит, вы думаете, если пройдут свободные выборы, то Путин не выиграет, что ли, выборы? Если пройдут свободные выборы, Путин их будет наблюдать как в железной маске, эти, знаете, так сказать, в тюрьме. Вот там он будет. Потому что такие, как Путин, в свободных выборах не должны принимать участие. А если бы это был тот Путин еще до того, как его сделали президентом, то он бы сельсовет бы не прошел. Сеточкой пенсионер, как говорится. Куда бы он прошел? Ни кожи, ни рожи. А нынешний Путин должен в тюрьме сидеть на свободных выборах, а не в выборах участвовать. Вот этой разницы не понимают. За все совершенное его не кандидатом надо делать, а подследственным. Дураки просто это не поймут, ну или специально дурака валяют. Так. Марк Захарович, Тиана 284. В Болгарии сегодня прошли очередные парламентские выборы. Выиграл партия Румена Радева, пророссийско настроенного. Как думаете, Брюссель позволит появление второго Орбана? Понимаете, да, мы знаем, что Радев это пророссийский кандидат. Правда, он не монопольно в силу системы может осуществлять власть там. Но из Болгарии не получится второе Венгрии. Тут очень много причин у этого. И по сопоставимости масштабов, и по многим другим причинам, все-таки Болгария не вытянет масштаба, который имел Венгрия и, ну, Будапешт вообще на европейские дела. Несопоставимо. Здесь я не думаю, что... Да и фигуры подобные Орбану тоже сопоставимы нет, и Радев на нее не тянет совсем, как политик. Орбан это все-таки был матерый деятель. Причем, вы понимаете, он же 16 лет был. Власть. Это тоже очень важно. Срок, который бэкграунд обеспечивает тебе соответствующий, и политически весомый, и другой. Я все-таки думаю, Радев потрусливее будет, и просто так откровенно на защиту московских интересов, вот так, чтобы голосовать против санкций, против помощи Украине, ну, это, может, и будет эпизодично, но не в том масштабе. Я пока таких фигур не вижу. Ну, могли бы Фитца использовать. Фитца же сопоставимая, так сказать, фигура. Они были двое вместе с Орбаном. Сейчас после поражения Орбана они все немножко прижухнутся. Получается, что слишком подпадать под московское влияние и, так сказать, выставляться пророссийским политикам, оно себе дороже. Вот посмотрим за судьбой Орбана. Что будут делать с его богатствами? Он не малобогатый человек. У него самые богатые люди в Венгрии – это его личный друг школьный. Там школьный, институтский, я сейчас точно не знаю, который занимается газом и нефтью. Второе место – его папа. Третий – зять. Ну, охерительно, правда? Так что я не думаю, это все-таки не тот масштаб. Вот если во Франции к власти придет Бардала, ну, Бардаля его называют, так сказать, это наперсник Марин Ле Пен Национального фронта, сейчас он национальное движение, он имеет почти 30% рейтинг во Франции на пост президента Французской Республики, вот это будет посерьезнее гораздо посерьезнее, чем и Венгрия, чем и Болгария, это да. Но пока этот вопрос открыт, это будет на следующий год, в 27-м. Посмотрим, еще многое может измениться до этого момента. Так, мы уже с вами 1:16. Давайте посмотрим. Влад Батян. 83-80. Такой ник. Ну, я произношу, как вот прочитал. Вопрос Марку. Здравствуйте. Если победа демократов неизбежна, то получается, что США оставят Иран? Демократы ведь сейчас по-своему неадекватны. Есть и те, кто топит даже за исламистов. Да, уважаемый Влад Батян, это та издержка, которая, безусловно, риск этой издержки существует. Но мы же, еще раз повторяю, мы же не к тому, что топим за прогрессистов, вот этих всяких шабабов, которые там понаприходили в Конгресс. Понимаете? Но вопрос же не так стоит. Трамп рукотворен в своих политических поражениях. Он сам, так сказать, себя закапывает своей же лопатой. Я не думаю, что это так однозначно будет. При Байдене все-таки они стремились к возобновлению ядерной сделки. Что-то подобное они будут пытаться мирным путем достичь своих целей. Конечно, их не достигнут. Но у Трампа есть время и до ноября, и после ноября. Какое-то время для того, чтобы вопрос по Ирану завершить. Ну так это от него зависит, а от кого это зависит? Он верховный главнокомандующий. Только что Сенат проголосовал против остановки войны с Ираном. Ну то есть запретить Трампу ее продолжать. Пока у Трампа есть и время, и возможности. Скромный, нескромный, другой вопрос. Есть у него эти возможности. Что он будет делать, зависит от него. Ну надо еще дождаться пока там в ноябре, и кто пройдет. Поэтому-то это хороший вопрос. Но в любом случае есть радикальное крыло, прогрессистское крыло демократов, но есть достаточно умеренные. Люди трезвые, понимающие. Я со многими уже встречался. Я же был в Соединенных Штатах не раз, много раз встречался в Конгрессе по своим делам, связанным и политическим, и делам, когда я был адвокатом, защищал украинских граждан, украинских политзаключенных. Савченко, Роман Сущенко, Эльми Умерова. И очень многие адекватные, понимающие. Понимаете? Очень много. Вот я помню отличную встречу с Мерси Капчур. Она украинские корни имеет. Она давно сидит в палате представителей демократов. Очень здравый, очень умный человек. Я с ней дважды встречался, по-моему. Даже трижды. По-моему, даже по делу Пусси Райт я встречался. Ну, по Савченко я встречался раз-два. Вот. Это люди очень адекватные, правильные. Так что там не все такие, как Омар. Далеко не все, уверяю вас. Но посмотрим, опять же, повторяю, все в руках Трампа. Да, он может не выиграть выборов, но довершить проблему с Ираном он может. Но должен. Если он ответственный политик и мнит себя Черчиллем. Так, поехали дальше. Про Андрея Андреевича Пьянковского я ответил. Ан Восток спрашивает: Марк, будет ли у Украины окно возможности начать выдвигать свои требования, когда РФ посыпется экономически и следом ее фронт? А Украина не будет выдвигать ничего, и никаких окон возможности открывать не будет, она будет действовать. Понимаете, это можно было бы без войны так ставить вопрос. А когда война, не надо никаких окон открывать, если выдвигать свои требования, вы говорите. Ничего она не будет выдвигать, она будет фронт двигать, солдат посылать. Это совершенно другой уровень требований, поверьте мне. Что там обсуждать-то? Все ясно, все уже на 5-м-то году войны. Что там непонятно-то? Таня Апатенко, 5486. Марк, многоуважаемый, а не кажется ли вам, что США никогда не были нашим союзником? Буш старший котлет по-киевски, Клинтон Будапештский меморандум, Обама Крым, Байден начало войны, Трамп пиздец. Ну вот так вот. Вы понимаете как, Таня? Если это философски звучит, то никто никому гусь свиней не товарищ, в принципе. Никто никому не друг. Никто ни за кого не в ответе, всегда может кинуть. Ну, так жизнь устроена. Так жизнь устроена. А уж в международной политике всякое мы видели. Но, тем не менее, я хочу сказать, что ведь это обязательство самих Соединенных Штатов. Вот мне понравилось, когда Клинтон, значит, выступил, его спрашивают, а почему мы должны помогать Украине? Интервью, оно сильно разошлось в рилсах, если вы видели. Он же прямо ясно сказал. Это при нем происходило. Ну, говорит, как не помогать? Вы что? Мы же Будапештский меморандум взяли себе обязательство, суверенитет и территориальную целостность Украины сохранять. Взамен за что? За то, что Украина взяла и отдала свое ядерное оружие. Ну, ни хера ж себе. Так ей не надо было тогда отдавать. Чего же вы взяли-то? На обязательство Украины сейчас были бы боезарядики. Я говорю, ой, они старые были. Да они бы разобрались бы. Украина бы разобралась. Какие старые отсортировали, починили, купили. И Украина имела бы статус ядерной державы. Шуточки-шуточками, понимаете? Наряду с Москвой. Хера лысого. Скажите мне, пожалуйста, напала бы Москва на Украину, если бы у нее было бы ядерное оружие, доставшееся ему с советских времен. Ну и со всеми заводами с ракетами, которые есть в Украине, там в Днепре и в других местах. Скажите мне, пожалуйста, напала бы Москва на ядерную державу? Ну, сдается мне, что нет. Но ведь она перестала быть ядерной державой, обладавшей статусом ядерной державы, ровно под эти гарантии, что все, ваши границы священны. Мы к 8 ляжем, но не допустим. Ну, про Москву ладно. Там. В Москве недорого соврать, как говорится. Москву уже что? Ну, и Великобритания, и Франция, и США. Ядерные страны. Взяли на себя это обязательство. Поэтому говорить о том, что союзники, они гнилые, ну, смотрите как, это же вопрос такой, а что взамен? Марсиане лучше были бы? Ну, наверное, но их нет марсиан. Ну, вот США такие, какие они есть. Со всеми достоинствами и недостатками. Ну, а что делать-то? Вьетнамцы, наверное, из Южного Вьетнама тоже, наверное, так же рассуждали, когда их бросили. Так устроен мир. Полагаться надо в первую очередь на себя. Ну, вот как израильтяне. У них же есть 90 зарядников. Попробуй уничтожить Израиль. Вот эти все разговоры. Вот я вот наблюдаю за этим. Глупые, тупые, ну, в основном недоброжелатели, да? Вот Израиль, они должны там евреи покинуть. Как они, куда они покинут, долбоебы? Чего они покинут? Они уничтожат весь мир в труху. Если кто-то захочет, чтобы они покинули или повторить Холокост. Дебилы, вы же сдохнете. У них есть ядерное оружие. Ну как же они не будут проводить самостоятельную политику, помимо всех этих разговоров об Ленине, Вашингтон и все остальное. 90 зарядиков. Что останется после их применения? Что останется? Это модель того, каким могла быть Украина при наличии ядерного оружия. Да, могли быть пограничный конфликт, гибридная война, провокации, но угроза суверенитету, отмены Украины как субъекта исторического, его бы не было. Ну, не было. Ну, посмотрите на Северную Корею. Ладно, Израиль пусть не показать. Сильно они вот испытывают угрозу аннексии. Я бы не сказал. Хотя та еще историческая общность. коммунистическая чучхе. Так что мы существуем в реальном мире. Не в выдуманном, не в желанном, а вот такой, какой он есть. И принимаем все его издержки, всю его непоследовательность, цинизм, пренебрежение обязательствами, такими, какими они есть. Поэтому были хорошие, не были хорошие, других все равно не было. Сейчас это обострилось, я объясню почему, уважаемая Таня. Потому что Трамп повел себя, ну, неконвенционально, неадекватно. Вдруг почему-то он решил разрушать это евроатлантическое единство, западное единство западного ареала. Нахрена? Что взамен? Мы, говорит, будем главенствовать в западном полушарии. А сейчас они что, не определяют судьбу западного полушария? До Трампа его не определяли, эту судьбу. Просто не заниматься не хотели. Ни Кубой, ни Венесуэлой, ни Никарагуа. Но ведь если захотели бы, даже решили в одну минуту. Выяснил, что прилетел в голубом вертолете и как и бесплатно эскимо в рот этому усатику. Просто не хотели. А возможности-то были всегда. Так же, как и с Ираном, к вопросу. Не хотеть или не иметь возможности. Это совершенно разные вещи. США имеют эти возможности. Повторяю, имеют эти возможности устранить исламский режим целиком и полностью на территории Ирана. Имеют эти возможности. Но не готовы их употребить. Из страха, что будут большие издержки, большие потери. Вот и все. Опять вопрос Андрея. Вопрос Марку. Вы постоянно утверждаете, что Трамп добивал, ну, наверное, чтобы Трамп добивал дальше Иран. Но Иран может также бить по нефтянке стран Ближнего Востока. Вы же понимаете, чем это обернется в перспективе. А чем это обернется в перспективе? Это уже обернулось повышением цены. Вы за ужасный конец или ужас без конца? А если остановить войну, вы что, считаете, риска продолжения ударов по нефтянке их нет? Вот они по двум танкерам ударили после того, как вроде как в Исламабаде договорились о прекращение огня и деблокации Ормузского пролива. И что? Ну и что? Так что? Вы хотите жить под вечной угрозой того, что они в любую минуту могут возобновить эти удары, соблазнившись тем, что это очень эффективно работает? Или добить вопрос, дорешать его и больше к нему не возвращаться в таком виде? Ну, как бы. К вопросу о международном праве. Оно сильно помогло, это международное право? Поэтому тут выбирать придется или-или. Либо добивать, либо согласиться на эту бесконечную риск, вечную интригу, связанную с Ормузским проливом, ну и там всеми остальными. Вон, Бапа-Аль-Мандебским проливом их прокси-хуситов. Вы в таком мире как долго можете существовать? И зачем? Вопрос зачем? Сила решает все в данной ситуации. Раньше можно было как-то, наверное, по-другому. Но это уже давно. А сейчас только так. Только силой установить свой порядок и не давать больше возможности шантажу. Вообще никогда нельзя поддаваться шантажу. Вот это уже выходит за рамки наших разговоров. Если вас кто-то шантажирует, никогда, слышите, никогда не поддавайтесь шантажу. Ни при каких обстоятельствах. Не давайте этой возможности. Пусть делают, что хотят. Потом мстите, наказывайте, делайте все, чтобы он пожалел, этот человек. Пожалел так, чтобы звал маму. Но никогда не поддавайте шантажу. Поддадите шантажу, все. Всю свою жизнь будете жить на измене. Всегда. Никогда не поддавайтесь. Никакому шантажу. Никакой форме шантажа. В личных отношениях, политических отношениях, любых. Делай. Но помни о том, что будут последствия. В 90% случаев любой шантажист сольется. В 90%. В 10% пойдет до конца. В 1% пожалеет о том, что он это сделал. Всегда будет сожалеть. Мой опыт это доказывает. Так. Дорогие друзья, мы 1:28 находились в эфире. Ну, много это мало, чисто умозрительная оценка. Но, тем не менее, я думаю, что на сегодня, поскольку завтра рабочий день, хоть и не очень поздно, в Москве и Киеве сейчас одно время, 22:33, тем не менее, я бы сегодня, конечно, поставил запятую. У нас будет еще возможность поговорить. Я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы с разной периодичностью. Ну, не всегда получается. Я пытаюсь в эфирах с Аленой Курбановой многие вопросы касаться. Но такое прямое общение, оно тоже полезное, потому что вы можете напрямую обращаться, я могу напрямую комментировать. Вот. Поэтому я благодарю вас всех, что вы были со мной. 11209 зрителей и 4978 тех, кто поставили лайки этому эфиру. Вот. Большая просьба распространять ссылки на этот эфир. Обязательно ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Ну и не забывайте про Фейгин VPN. Отличный инструмент для того, чтобы не испытывать проблем с доступом к контенту. Всем огромное спасибо. Буквально завтра увидимся. Всем пока.